Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Международный суд ООН в Гааге закончил предварительные слушания по вопросу о временных мерах в рамках иска Грузии к России. Тбилиси обвинял Москву в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По мнению российской стороны, в разногласиях между Россией и Грузией этнической составляющей не было. Российская делегация настаивает на политических мотивах Грузии и оспаривает полномочия Международного суда в Гааге рассматривать дело, касающееся военных действий. Заместитель министра юстиции Грузии Тина Бурджулиани подчеркнул, что информация о возвращении беженцев в родные села неверна. На сегодня беженцами стали 450 тысяч этнических грузин, 10% населения Грузии. Решение касательно юрисдикции Международного суда и применимости временных мер ожидается через несколько недель. Созданный в 1946 году Международный суд ООН является одним из шести основных органов ООН и рассматривает разногласия между государствами. Решение суда принимается 15 судьями из 15 разных стран мира, в том числе из России, каждый из которых избирается сроком на 9 лет. О том, чья аргументация в Гаагском трибунале по юго-осетинскому конфликту выглядит убедительнее, беседуем с журналистом, редактором сайта «Контур.Инфо» Николаем Храмовым, он находится в нашей студии.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как, по-вашему, кто выиграл вот этот суд и в чью пользу проголосуют судьи, удалившиеся на совещание?
Ну, вы знаете, если честно, мне трудно судить, потому что я не следил за сегодняшними новостями из Гааги. Но, насколько я знаю, в Гааге ведь не рассматривается вопрос о вооруженной агрессии России против Грузии. Между тем, там рассматривается какой-то, может быть, и важный, но все-таки вопрос второго плана, потому что на первом плане для всего мира, на первом плане для Грузии, на первом плане для всех тех, кто смотрит сейчас на то, что происходит, начиная с 8 августа, там и примеривает на себя, не случится ли и с ним такое же, это вопрос о том, что произошло 8 августа, а именно вооруженная агрессия одного государства против другого государства, члена ООН.
Вот вы чью точку зрения разделяете?
Ну, я разделяю точку зрения здравого смысла, да, точку зрения здравого смысла, потому что если мы посмотрим, что такое агрессия, как она определяется в различных международно-правовых документах, да и просто в словарях русского языка, то мы не можем не прийти к одному единственному выводу. Ситуация ведь очень проста на самом деле. Существует государственная граница между двумя независимыми, суверенными государствами, членами Организации Объединенных Наций. В ночь на 8 августа эту государственную границу со стороны России в Грузию пересекли российские вооруженные силы, которые бомбили грузинские города, которые вели боевые действия с грузинскими вооруженными силами на грузинской территории, и которые до сих пор находятся там, на территории Грузии. Даже независимо от того, считаем ли мы Южную Осетию и Абхазию территорией Грузии, как считает все международное сообщество, или мы считаем это не территорией Грузии, как считает Россия и Никарагуа, тем не менее они до сих пор находятся вблизи Поти. Вот сегодня только пришло известие, что в нескольких километрах от Гори был убит грузинский полицейский какими-то осетинскими боевиками, в нескольких метрах от российского блокпоста, находящегося там. То, что происходит, это самая настоящая вооруженная агрессия. И именно, собственно, для предотвращения таких вещей создавалась в 1945 году Организация Объединенных Наций. Именно для предотвращения таких вещей писалась Хартия ООН или Устав ООН, как по-русски правильно называть. И между тем ООН находится в полном бессилии, ничего не может сделать. Да и международное сообщество, как показал визит президента Франции Саркози в Москву, Европейский Союз и международное сообщество в целом пока мало что могут сделать в этой ситуации.
Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный и главный редактор правозащитного агентства «Прима Ньюс», доверяет Гаагскому трибуналу.
Суд в Гааге уполномочен, насколько я знаю, рассматривать дела по обвинениям какой-либо страны в преступлениях против человечества, которые включают в себя и обвинения в геноциде, который был предъявлен на Грузии. А почему российская сторона стремится избежать правосудия, совершенно понятно. Она чувствует уязвимость своей позиции и, очевидно, предполагает, что обречена на проигрыш в этом суде. Поэтому она пытается оспорить то, что, по-моему, не подлежит сомнению.
Чем вы объясняете вот эти опасения российской стороны, которая оспаривает, стала оспаривать полномочия Международного суда в Гааге?
Я, честно говоря, тут ощущаю какую-то запутанность в этом вопросе. Да? По-моему, речь ведь идет о том, что сейчас слушается дело не в Международном уголовном суде в Гааге, который рассматривает преступления физических лиц, уголовные преступления, и не просто уголовные, а военные преступления, геноцид и так далее. Да? То есть тот суд, который судит Милошевича, судил Милошевича, тот суд, в котором сейчас находится под судом Радован Караджич и сотни других людей из бывшей Югославии. Это тоже суд по бывшей Югославии, специальный суд, но такой же юрисдикции, только расширенной на все страны мира, обладает Международный уголовный суд. То, что же происходит сейчас в Гааге, речь идет о другом суде. В этом же городе находится суд, Международный суд ООН, который существует на протяжении многих десятилетий, который существует, по-моему, если я не ошибаюсь, с 50-х годов. И этот суд рассматривает, ну, если можно так выразить, споры между государствами. Ну, например, о том, это наиболее типичные дела, рассматриваемые в этом суде, наиболее громким из тех, которые у меня в памяти застряли, это был спор между Испанией и Канадой о квотах вылова тунца в международной экономической зоне, в водах, которые примыкают в Северной Атлантике. Если помните, тогда речь шла о таком напряжении, что дело едва не дошло до применения каких-то канонерок. Вот. Это спор между двумя государствами. Это не обвинение лиц с российским или грузинским гражданством в совершении военных преступлений. До этого дело, может быть, еще дойдет. Но пока речь идет именно о споре между Грузией и Россией. И, честно говоря, я не вижу, чтобы Россия каким-то образом была озабочена возможным исходом этого суда, в том числе потому, что этот суд ведь не выносит никаких уголовных приговоров, он не может сажать никого в тюрьму, не может рассматривать преступления как таковые.
Но если он примет из Грузии, то дальше дело с этим тоже не станет, начнет рассматривать и конкретные преступления.
Возможно, но это уже будет не этот суд, это будет уже совершенно другая юрисдикция, это должен быть Международный уголовный суд. И вот здесь, кстати сказать, очень сомнительные перспективы, потому что ведь с точки зрения статута этого Международного уголовного суда, которому теоретически только и могут быть подсудны военные преступления, совершенные в Грузии, кем бы они ни были совершены, да, осетинами, российскими войсками или грузинскими войсками. Необходимые условия для того, чтобы дела о таких преступлениях были переданы в рассмотрение Международного уголовного суда, является предварительная исчерпанность всех возможностей для справедливого и беспристрастного расследования в стране, которой принадлежит подсудимый, то есть, если мы говорим о российских военнослужащих, то российскими судами, а грузинских, значит, грузинскими судами, и согласие соответствующей страны на то, чтобы ее граждане предстали перед Международным уголовным судом. Я думаю, что нужно обладать изрядной долей политической фантазии, чтобы предположить, что нынешний российский режим согласится отправить для дачи показаний в Гаагу вслед за Радованом Караджичем какого-нибудь там генерала Наговицына или кого-нибудь еще.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, чья аргументация в Гаагском трибунале по юго-осетинскому конфликту выглядит убедительнее, беседуем с журналистом, редактором сайта «Контур.Инфо» Николаем Храмовым, он находится в нашей студии. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, осуждает прозападную позицию Гаагского трибунала.
В нашем мире больше нету никакого международного права, которого признавали все основные силовые игроки на планете. Поэтому теперь будет два международных трибунала. Один Гаагский, который будет отстаивать интересы Запада и выносить вердикты с позиции интересов США и их союзников. И будет новый международный трибунал, который постепенно сформируется и будет отстаивать мораль многополярного мира. Поэтому я думаю, что на истории с этим иском Грузии закрыта тематика каких-то одних универсальных стандартов. Все, два трибунала, два мировых общественного мнения, две модели миропорядка. Все удвоится после событий в Кинвале. Ясно, что однополярная мир дал трещину, и американская гегемония пошатнулась. И теперь будет два возможных подхода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, чья аргументация в Гаагском трибунале по Юго-Осетинскому конфликту выглядит убедительнее, мы беседуем с журналистом, редактором сайта «Контур.Инфо» Николаем Храмом. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Николаю Храмову. Россия – одна из немногих стран, которая до сих пор не приняла Международную конвенцию о правах инвалидов, да? То есть российские инвалиды не могут жить по-человечески. В России 122-м законом отменены мизерные льготы для репрессированных, да? То есть старые больные люди не могут умереть по-человечески. Однако Путин нахлебником из Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья готов отстегивать любые суммы. Неизвестно, за какие заслуги. У меня вопрос, откуда такая щедрость путинского режима к этим сепаратистам?
Ну, как, из одного своего кармана в другой свой карман. Дело вставания с колен требует больших денег, это же понятно. И это расходы, те же самые расходы, которые расходуются на то, чтобы отправлять, поднимать в воздух заржавевшие бомбардировщики, чтобы они летали возле, значит, границ НАТО и вызывали ехидные комментарии в западных газетах относительно технического состояния заржавевшего советского оружия. Это расходы все те же самые. Это расходы, которые мы тратили на протяжении всех 70-х, 80-х, 60-х годов на гонку вооружения. Только ведь история повторяется дважды. Один раз как драма или трагедия, а второй раз как фарс. Вот то, что было впервые во времена Карибского кризиса, то, что было во времена Берлинского кризиса, то, что было во времена настоящей холодной войны, настоящего противостояния СССР и Запада, сейчас повторяется просто как смешной фарс. Потому что на самом деле мы видим не звериный лик коммунизма, да, используя газетные штампы тех времен, а мы видим какие-то картонные дурилки раскрашенные, да, за которыми на самом деле скрываются лица благообразных господ, которые просто пытаются делать свой бизнес, держат свои деньги в западных банках, держат, владеют недвижимостью в Европе, держат там своих жен, детей и так далее. И, в общем, обычные люди, только квартирный вопрос их испортил, как сказал бы Булгаков. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что ситуация это как раз потому, что она при внешней схожести, на самом деле глубинно не похожа на то, что было тогда, мне она внушает немножко больше оптимизма, потому что... Потому что есть больше рычагов сейчас для того, чтобы задействовать их и оказывать влияние на российский правящий класс. Другой вопрос только в том, будет ли достаточно политической воли в Вашингтоне, в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Риме, в других западных столицах. Захочет ли свободный мир стать снова свободным миром и встать на страже свободы и встать на защиту тех, кому угрожает агрессия сейчас от... в данном случае от России. Вот то, что мы пока видим, заставляет самым грустным образом посмотреть, потому что визит Саркози, например, это же просто анекдот, да, Саркози на пресс-конференции в Тбилиси позавчера говорит, что он договорился, что к 15 октября на территории Грузии не останется ни одного российского солдата, произносит на пресс-конференции. Через 10 часов на пресс-конференции в Москве Лавров говорит, что российские войска в Осетии, в Южной Осетии и в Абхазии останутся на обозримое будущее, и что, и я сижу как дурак, смотрю, значит, на экран, на монитор компьютера или на экран телевизора и думаю, кто кого водит за нос. То ли, значит, понятно, что для Москвы Южная Осетия и Абхазия это не территория Грузии, да? Но для всего международного сообщества, для ЕС, для Франции, председательствующей там, для ее президента Саркози, Абхазия и Южная Осетия – это неотъемлемая часть Грузии. И кто кого водит за нос, кто кого дурит. То ли Медведев Саркози, забыв, значит, обещая вывести российские войска из Грузии, в своем понимании географического этого термина, или Саркози дурит грузинскую европейскую общественность, значит, сходя с трапа самолета, размахивая, как Чемберлен, листком бумаги, говоря, что он привез мир, и обо всем договорился, но при этом забыв спросить, что, собственно, имеют в виду под Грузией в Москве. И то же самое с условием размещения европейских наблюдателей ЕС. Саркози говорит, что он договорился, что они будут размещены на территории этих двух мятежных провинций. На следующий день Сердюков говорит, что наблюдателей ЕС в Абхазии и в Южной Осетии не будет. Ну, мораль проста. Не садись играть с шулерами и не будешь обманут, не потеряешь деньги и время.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, не удивлен настойчивостью Грузии.
Грузия выбрала такой путь именно потому, что Саакашвили реально выигрывает информационную войну против России, а еще потому, что вор, как известно, громче всех кричит «держи вора», потому что я глубоко убежден, что как раз этнические чистки и элементы геноцида были со стороны Грузии, а уж преступления против человечности были точно совершенно со стороны Грузии. А вот то, что Россия пытается оспорить правомочия суда в Гааге, это для меня странно, потому что с самого начала, вы помните, Лукин говорил о том, что необходимо создать особый международный трибунал по Южной Осетии, а прокуратура заявила, что этого не нужно, что есть международный трибунал в Гааге. Я думаю, что как раз международный трибунал в Гааге, несмотря на всю его определенную предвзятость, в общем, сможет установить истину. Эта истина, в общем-то, сегодня уже становится ясна. Сегодня уже стало ясно, что российских войск 7 числа в Южной Осетии не было, и так далее, и так далее. Мне непонятна эта попытка затянуть. По-моему, наоборот, надо представить встречные доказательства, может быть, представить встречные из Грузии. Другое дело, что, может быть, наши юристы еще не готовы.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот удивительно получается, что обвиняют руководство грузинское, президента Грузии, как бы однобоко в геноциде против южно-осетинского народа. Но ведь если разобраться, ведь это были боевые действия, ведь Грузия не строила концентрационных лагерей, где находились южно-осетинские люди. И вот еще интересно получается, то, что как бы получается, значит, были военные действия. И вот выступая замначальника генерального штаба Анатолия Наговицын, он сказал, ну, примерно такая цитата, что было известно заранее, что будет нападение. Так вот, неужели нельзя было из Хинвала эвакуировать людей заранее, раньше, чтобы они не пострадали? И вот еще мне такой вопрос складывается, Николаю Храмову. Скажите, вот мне кажется, сейчас, да, вот такое временное затишье, но обстановка там накаляется, и как будет вторая фаза военная? Вот мне так кажется. Как ваше мнение?
Ну, Сергей, то, что касается того, что знать заранее, конечно, Россия и ее клиенты в Цхинвале заранее знали о том, что будет, разумеется. Более того, и Грузия знала заранее о том, что будет, потому что предупреждения из Тбилиси раздавались еще все лето о том, что по их разведывательным данным российские вооруженные силы, Кремль и режим в Цхинвале готовят начало войны, они, правда, думали, что это будет одновременно и в Абхазии, готовят начало войны на август, да, так что, конечно, знали. И эвакуированы были все те, кто надо. Какой-то был эвакуирован в ту ночь, он не находился там. Его семья наверняка была эвакуирована, потому что дело могло повернуться ведь как угодно. И, собственно, мы знаем сейчас по свидетельствам, что грузины дрались храбро. Грузинская армия, и в первый день они сбили несколько самолетов российских, и они нанесли серьезный ущерб России, про точные цифры которого мы, к сожалению, не знаем. Вчера мне попалась информация от mirnews.com, которую я прочитал, о том, что российская армия потеряла около 1700 солдат во время этой пятидневной войны, но там не уточнялось, в чем состоят эти потери, это убитые или убитые и раненые. Мне кажется маловероятным, что 1700 убитых, но если говорить о общей цифре убитых и раненых, я думаю, что это похоже на правду. Но так или иначе официальных данных мне, например, не попадалось. Что касается того, что готовится вторая фаза. Мне это представляется следующим образом. Картина такая, что вторая фаза на самом деле, политическая, дипломатическая, какая угодно, может быть и военная, настанет очень скоро. Посмотрите, какая вещь. Ведь в декабре, по плану, Грузия, а равно как и Украина, должны быть наделены, должны быть присоединиться к плану по членству в НАТО. Не за горами вступления этих стран в НАТО. В уставе НАТО, как мы знаем, есть пятая статья, которая предусматривает, что нападение на территорию одного из членов НАТО является нападением на все страны Альянса, и весь Альянс должен отвечать. Но вот в этой ситуации, смотрите, весь мир, и, конечно, НАТО в том числе, признает, что Южная Осетия и Абхазия являются грузинской территорией. Российские войска на территории Южной Осетии и Абхазии до вчерашнего дня находились в соответствии с миротворческим мандатом, который у них был. Со вчерашнего вечера они там находятся уже на совершенно других основаниях, поскольку вчера был заключен договор между Москвой и этими режимами в Сухуми и в Цхинвале о том, что российские войска там находятся, ну, знаете как, ограниченный контингент российских войск находится там по просьбе правительства этих республик. Формулировка, которую я прочитал в тасовке, она, в общем, совершенно совпадает с тем, что мы слышали во время войны в Афганистане. Ну и в этой ситуации Грузия, которая, пятая часть территории которой оккупирована соседней страной, да, ее войсками, войсками соседней страны, в этой ситуации как быть? То есть НАТО что? Должно, НАТО должно будет защитить территориальную целостность своего члена в его границах международных? Или НАТО должно признать Грузию в ампутированном виде, без Южной Осетии и Абхазии? В первом случае это крайне маловероятно. Во втором случае это вообще насмешка над здравым смыслом, над всеми теми принципами, на которых создавался Североатлантический Союз. Вот что будет тогда? Вот это сейчас, на этот вопрос сейчас ответить трудно, но это, между тем, самый интересный вопрос.
Как скоро может стать такой вопрос, как по-вашему?
Ну, я не знаю, но мы знаем, что в декабре должен рассматриваться на саммите НАТО, должен рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине этого Membership Action Plan, плана по членству. Вот я думаю, что вряд ли это, рассмотрение этого вопроса будет ускорено, хотя на мой взгляд и на взгляд многих людей, чьи статьи я читал в западной прессе, в нашей, в российской прессе, как раз самым логичным, самым разумным и самым честным ответом Запада на то, что произошло 8 августа, на то, что происходило в августе, как раз должно было бы стать ускорение процесса принятия Грузии в НАТО. Но этого не произошло. Я думаю, что вполне вероятно, этого не произойдет это декабря, потому что есть разные мнения в западных столицах. Ну, в декабре.
Напомню, что о том, чья аргументация в Гаагском трибунале по Юго-Осетинскому конфликту выглядит убедительнее, беседуем с Николаем Храмовым, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии убит начальник республиканского предприятия пассажирского автотранспорта Бекхан Зязиков, двоюродный брат президента Ингушетии Мурата Зязикова. По сообщению Интерфакса, в центре Назрани неизвестные подъехали к машине, в которой находился Зязиков, и открыли огонь из автоматов. Ведется следствие. В среду же в Назране совершено покушение на ректора Института экономики и правоведения Саламбека Халухаева. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. По информации Тартас, Халухаев был обстрелян неизвестными в среду вечером около своего дома на улице Советская. Профсоюзы провели в среду в разных российских городах акции протеста против роста цен на топливо. Сотни людей участвовали в манифестациях во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Самаре. Акции протеста прошли также в Петербурге и Москве. Основное требование к правительству – снизить цены на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены у границ Абхазии и Южной Осетии. Как заявил в среду на брифинге в Москве глава МИД России Сергей Лавров, внутри Абхазии и Южной Осетии число международных наблюдателей останется прежним, как и до начала конфликта. Союз НАТО сообщил, что группа его военных кораблей покидает Черное море. В группу входят корабли США, Германии, Испании и Польши. НАТО заявляет, что они участвовали в заранее запланированных учениях. По меньшей мере 12 человек погибли и 40 были ранены в результате взрыва в мечети в отдаленном районе на северо-западе Пакистана. Причина взрыва пока не установлена.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, чья аргументация в Гаагском трибунале по юго-осетинскому конфликту выглядела убедительнее, мы беседуем с журналистом, редактором сайта «Контр.Инфо» Николаем Храмовым, он находится в нашей студии. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, считает исход суда предсказуемым.
Гаагский суд примет однозначно в сторону Грузии, хотя бы потому, что Россия заняла, во-первых, двойственную позицию, а во-вторых, Гаагский суд находится в тесной связи с интересами брюссельской бюрократии, то есть не с интересами национальных бюрократий, скажем, Германии или Франции, которые заинтересованы в поддержке России, вопреки позиции США. Гаагский суд ближе к Брюсселю и к ЕС, по своей, условно говоря, идеологии, они стоят на позициях некоего консолидированного Запада, который возглавляется Соединенными Штатами и структурами, обеспечивающими доминацию Соединенных Штатов в западном мире. Ну, такими как НАТО, общеевропейская бюрократия и прочее. И тем более, если Россия оспаривает правомочность Гаагского суда, то есть занимая такую двойственную позицию, то чиновники Гаагского суда были бы крайне непоследовательны, если бы они заняли бы сторону России.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, во-первых, хочу выразить надежду на то, что все соображения этого суда, каждого из членов этого суда, будет можно как-то с ними познакомиться. Так, чтобы каждый довод мог при желании с ними вот именно видеть. И второе, слишком часто, каждый день я слышу о том, что Гаагский суд, конечно же, он обязательно будет против России. Мне, конечно, неудобно кого-то учить, но мне кажется, сейчас перед Гаагским судом стоит главная такая глобальная задача, даже не обвинить кого-то или оправдать, а в первую очередь вызвать доверие какое-то у населения Российской Федерации. Потому как, я думаю, все-таки Гаагский суд, он у нас сейчас вот будет первый, но не последний раз еще заседать.
Как, по-вашему, достаточно информации в российских федеральных каналах или в интернете о деятельности и сути вот этого Гаагского суда?
Ну, вот если мы говорим именно... Тут опять, по-моему, опять некоторая путаница, да? Если мы говорим о деятельности Гаагского трибунала по бывшей Югославии или Международного уголовного суда, то в СМИ периодически появляется, и в российских СМИ, в советских СМИ появляется информация об этом, да и, скажем так, зайдя на сайт «Эхо Москвы», например, я не знаю, может быть, на «Свободе» есть то же самое, можно увидеть просто ссылку на веб-сайт этого Международного уголовного суда на русском языке, где все материалы процессов и так далее. Но в данном-то случае мы с вами, по-моему, говорим о другом суде. Мы говорим о вот этом Международном суде ООН, который рассматривает рыболовные споры между Канадой и Испанией. И вот впервые в жизни он рассматривает дело с участием России как государства. Поэтому тут прецедентов-то никаких нет. Россия никогда не участвовала ни в одном судебном заседании в этом суде. Поэтому я, например, вообще не встречал в российской прессе никаких упоминаний об этом суде. Вот впервые сейчас в связи с Грузией. Ну и до этого вот я читал о споре между Канадой и лет 10 назад и Испанией, рыболовном споре. Поэтому о том, что, чем занимается и как, каким образом рассматриваются дела в этом суде, наверное, российская публика совершенно не знает. В том числе и эксперты, как я слышу из отдельных вот, суждений, в том числе в рамках этой передачи. И просто, наверное, еще раз надо подчеркнуть, что это вот этот Гаагский суд, Международный суд ООН, да, который сейчас рассматривает иск Грузии к России, он не выносит приговоров, он никого не осуждает, он никого не признает преступниками и так далее. Это, если можно так выразиться, аналогия гражданского судопроизводства. Истец-ответчик. Суд принимает решение по удовлетворению иска или об отказе в удовлетворении иска. Вот только и всего.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Ой, здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Господин Храмов, вот я бы хотела вам задать вопрос, вот какой. Значит, я не смотрю телевизионные программы, только из информации радиостанции «Свобода». Хочу напомнить, что в начале радиостанции «Свобода» что с высот грузинскими боевиками, я не знаю, как это называется, было убито 6 осетин. Значит, после этого российская Кремль обращался к Америке, обратился в Совбез, Организация Объединенных Наций, с просьбой принять резолюцию о неприменении силы. После этого господин Саакашвили объявляет об отношении прекращение огня. И тут же высылает войска бомбить ночью в Синвале.
Вообще, да, вот эта информация о жертвах. Сначала российская сторона говорила о 2000 погибших осетин, а пока вот ведомство Бастрыкина доказало только 134 трупа.
Не, ну, прежде чем настало 7 и затем 8 августа, на самом деле, я думаю, что и я, и вы, и Анна Павловна, и другие люди, наверное, уже привыкли к сообщениям в СМИ о перестрелках между Цхинвали и грузинскими селами, об огне, который открывался в ответ грузинскими полицейскими, об убитых людях в грузинских селах или там в Цхинвале. То есть, ведь это шла эскалация напряженности, эскалация. Затем, я в этот момент находился в отпуске, я был в Крыму, и то, что я мог видеть, я видел по телевизору, вот в тех, значит, местах, где я мог его смотреть, новости, это украинские новости, это Евроньюз, это российские новости, и то, что я понял в то утро, да, когда я стал следить за всем этим, это то, что изначальная мотивация президента Саакашвили состояла в том, ну, в общем, она до определенной степени отчасти даже вербально совпадала с той мотивацией, с которой начиналась чеченская война. Мотивация состояла в том, что в ответ на провокации против грузинских сел, на непрекращающиеся обстрелы, грузинские силы получили приказ восстановить конституционный порядок на всей территории Грузии, в том числе на территории Южной Осетии. Имел ли право Саакашвили так поступать? Безусловно, абсолютное, полное, стопроцентное право так поступать он имел. Южная Осетия является международно признанной территорией Грузии. Грузия имеет право предпринимать любые не противоречащие международному гуманитарному праву меры для восстановления правопорядка конституционного, для защиты своих граждан на своей территории. Это один вопрос. Было ли это решение разумным политически? Было ли это решение оправданным? Ну, вот на этот вопрос, наверное, так легко уже не ответить. Тут надо действительно взвешивать многие вещи, которые случились в те дни, которые продолжают происходить до сих пор, все те последствия, которые были. Вот, скажем так, здесь как бы две стороны в этом ответе на этот вопрос.
Георгий Тихонов, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, давно изучает проблему.
Я сейчас, между прочим, в Абхазии. Конечно, аргументы российские звучат лучше, но мы же об этом знаем уже много лет. Вы знаете, я профессионально занимался этим вопросом, начиная там с 95-го года. Бывал я в Южной Осетии и почти каждый год в Абхазии. То есть я обстановку, можно сказать, знаю не понаслышке. И то, что с Осетии началось, это просто Саакашвили решил, что там проще решить вопросы. Дело в том, что в Осетии же перемешаны села грузинские, осетинские. Сложно было решать вопросы. Хотя между селами вражды не было. Я вот бывал там, дружбы не было, но и вражды не было. Народ жалко, народ страдает. Стреляли народ. И выход у России, я думаю, это был единственный, помочь осетинскому народу. Тем более, вы знаете, большинство из них, как и в Абхазии, граждане России.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не буду никого обвинять, не осуждать. Во-первых, юридических прав, это на самом деле так, у Грузии больше. Это уже об этом неоднократно здесь сегодня уже в вашей передаче говорилось. Это первое. Второе. Грузия неоднократно предлагала широкую автономию. Если бы какие-то произошла, о чем говорит Осетина и российские власти, СМИ, особенно руководство Кремля, что там геноцид и все прочее, этого бы не было допущено с международной точки зрения. Просто не допустили другие страны геноцида по отношению к осетинам или даже к абхазам. Здесь два плюса в сторону грузин. Но самое важное, мы всегда забываем, когда был опрос на Курилах, у жителей Курил, они все были согласны, чтобы их приняла к себе Япония. Но почему-то мы не отдали Японию. И японцы не давали японские паспорта жителям Курил.
Ну да, вот из этих два последних звонка, вот мне такая фраза как-то меня зацепила, что Россия должна была, это сказал господин Тихонов, по-моему, да, что Россия должна в этой ситуации была, единственное, что ей оставалось сделать, это помочь осетинскому народу. Я, к сожалению, не очень вижу, что у нас есть способ. Ну, точнее, скажем так, два обстоятельства. Ну, во-первых, осетинский народ живет в основном не в Южной Осетии. Осетинский народ живет в Осетии, в республике Северная Осетия, Алания, и огромная его, большая его часть, ну, скажем так, большая гораздо, чем жители в Южной Осетии, живет на территории Грузии, в самых разных районах Грузии, в том числе в Тбилиси и так далее. Поэтому, если же мы говорим о том, чтобы помочь народу или людям, живущим в Южной Осетии, я не очень хорошо понимаю, каким образом мы можем, честно говоря, понять, а что, собственно, считают люди в Южной Осетии. Понимаете, знать о том, что хочет народ той или иной страны, той или иной территории, мы можем только в той ситуации, когда у этого народа есть демократические инструменты для того, чтобы выразить свое мнение. Мы, например, можем совершенно точно знать, что народ Квебека в Канаде, как показал последний референдум, не хочет отделяться в большинстве своем, в электоральном большинстве своем, отделяться от Канады, потому что референдум показал, что сторонники отделения, сепаратисты квебекские, не набрали достаточного большинства голосов. Мы точно так же знаем, что народ Словакии в свое время захотел отделиться от Чехословакии, развестись с Чехией. Но мы, к сожалению, не можем знать, что хотят жители Абхазии или что хотят жители Южной Осетии. Даже не только потому, что, например, жители Абхазии, большинство жителей Абхазии грузинской национальности, 300 тысяч или там, по некоторым оценкам, даже до полумиллиона этих жителей были изгнаны из Абхазии, будучи жителями Абхазии, гражданами этой автономной республики, были в результате этнических чисток и военных преступлений изгнаны оттуда и не имеют возможности высказываться о будущем этого региона. Даже не только поэтому. Если мы посмотрим на Южную Осетию в большей даже степени, чем на Абхазию, наверное, может быть, меня поправят те, кто являются большими специалистами по этим регионам, мы увидим, что в Цхинвалии не пахнет демократией. Есть просто совершенно... Если в Абхазии там еще соблюдаются какие-то внешние приличия, хотя при всем при этом, например, организация Freedom House не относит Абхазию, абхазский режим к числу даже стран или территорий с частичной демократией, как у них есть такое разделение, демократические страны, частично свободные страны, частично свободные и не свободные. Абхазия отнесена к разряду, вот в последнем их рейтинге 2008 года, отнесена к разряду несвободных стран, и это означает, что даже оставшиеся в Абхазии жители не обладают всей полнотой демократических прав, позволяющих определить их волеизъявление. Но в Цхинвали это вообще просто бандитский режим. Это просто не в каком-то там политическом, переносном смысле, а в обычном, в спиртоводочном, да? О каком волеизъявлении народа Южной Осетии мы можем вести речь, когда там не пахнет демократией, когда мы не знаем, что думают на самом деле южные осетины? Здесь сказать совершенно нельзя.
Александр Эбанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», подчеркивает остроту вопроса о беженцах.
Гаагский суд международно признанный вполне правомочен. Мы иногда охотно на него ссылаемся, иногда, так сказать, отказываем его в каких-то правах. Что касается прав грузинского населения и в Абхазии, и в Южной Осетии, то это общеизвестно, что руководители этих сепаратистских республик просто отказываются обсуждать вопрос о возвращении беженцев в их законные их места. А это один из главных пунктов в течение всех этих 15 почти уже лет. При честном и открытом обсуждении этой ситуации обойти этот вопрос никак невозможно. Поэтому Грузия вправе ставить вопрос о международном обсуждении этой ситуации, о рассмотрении, стало быть, в Гаагском или в каком ином. Ну, я эти структуры не очень знаю, каковы их полномочия и так далее. Но то, что вопрос необходимо решать ради справедливого решения всей коллизии, это у меня не вызывает никаких сомнений.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я сам осетин, фамилия Бестаев. Национальность, конечно, грузин. Потому что у меня мама осетинка была, папа грузин был. Жил в Тхинвале, очень много, это, там курта, там орошение. Вот, я что хочу сказать. Вот вы правильно сказали, господин Храмов, абсолютно, что именно в Южной Осетии действительно бандитский режим во главе с этим Кокойте, он там устроил 37-й год на самом деле. Вот у меня многие друзья здесь в Москве, оттуда из Южной Осетии сейчас вот приехали тоже. Там ни оппозиции, ничего, никто ничего не может сказать. И правильно вы сказали, что он знал заранее. Но я хочу вот Путину сказать, вот Владимир Владимирович, вот почему каждый теракт, каждая война он использует в своих целях. Беслан, он отменил выборы. Норд-Ост, он захватил телевидение. Сейчас с грузинскими событиями он захватил фактически грузинские территории. Если они действительно раньше были миротворцами, теперь они там в базы будут стоять. Вот я хочу все время сказать Путину, именно Путину, не Медведеву, потому что все знают, что Путин правит страной. Он обманул весь мир и весь это, что он не будет президентом. Очень опасный человек Владимир Владимирович.
Ну, я хотел бы сказать господину Бестаеву, что я, да, насчет того, что Путин использует создавшиеся ситуации, вот те, что там были, там, Норд-Ост и там и так далее. Хороший политик не использует ситуации для того, чтобы получить выгоду. Хороший политик создает сам такие ситуации, в результате которых он получает то, что он получает. А Путин хороший политик. Ну, не по последствиям для страны, а по... потому что он до сих пор получал как результат своих действий.
Слушаем вопрос из Калуги от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как известно, за 18 лет миротворческой деятельности Россия потеряла 137 человек своих миротворцев. Потеряла убитыми. И Запад не только не осудил, но наоборот поощрял саакашистов. И второе. Какую моральную оценку вы дадите этому президенту, если в 9 часов вечера по телевидению на весь мир он объявляет о том, что никакой войны не будет, а в час ночи устраивает по спящему городу огонь, подкрывают по интенсивности, наверное, даже превосходящий ковровое бомбометание американцев во Вьетнаме?
Ну, судя по всему, Владимир тоже в Калуге, может быть, не ловится. CNN или Евроньюз пользуется только... информации канала Вести 24.
Ну, к сожалению, да, к сожалению, видно, что, ну, смешно говорить о каких-то ковровых бомбардировках, ну, просто на самом деле. Нет, конечно, понимаете, если использовать в качестве источника информации советские телеканалы, то может сложиться и складывается причудливая картина мира, да, и складывается, вот как мы видим на примере радиослушателя. Ну, что же касается морали, он попросил меня дать моральную оценку Саакашвили. Я не думаю, что это мое дело давать моральную оценку Саакашвили. Я думаю, что моральную оценку и политическую оценку Саакашвили и его действиям как президента должен прежде всего давать народ Грузии. Он эту оценку дал недавно. То, что я вижу сейчас, когда вся оппозиция отложила свои разногласия до того момента, когда российская армия покинет территорию Грузии, я вижу, что они сейчас дают ему соответствующую моральную и политическую оценку, выражающуюся в поддержке.
Можно порекомендовать нашим радиослушателям зайти в интернет, где висят аэрофотосъемка висит в Тхинвале за 8 августа. И вот там совершенно не пострадали те районы, где стояла российская армия, а наоборот, полностью уничтожены те его южные районы, куда вошла грузинская армия. Поэтому тут повод для размышлений очень богатый. Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, я канал Евроюз смотрел, да, и, в общем-то, Евроньюз показывал, конечно, бомбардировки, которые вела Грузия, и, как выяснилось дальше, это было кассетное оружие, в том числе. А сам господин Саркози говорил на саммите ЕС, это было 1 сентября этого года, он говорил следующее. Саркози, 7 августа начались бомбардировки. Ну, Грузия начала бомбардировки. Россия ответила 10-го. Я был в Москве и видел, что российское руководство делало все, чтобы погасить конфликт. Однако Саакашвили не шел на это. А ведь это могло бы сохранить немало человеческих жизней. Но я процитировал господина Саркози. Вы можете, конечно, говорить, что это агрессия, так как Россия перешла границу Грузии. Но в такое положение Россию, уж извините, поставил Запад, когда он совершал агрессию против Ирака, против Косово, и все это было вне рамок международного права. И снявший голову, по волосам не плачет, как говорится. Так...
Ну, я, честно говоря, совершенно не знаком с этим высказыванием Саркози, я не встречал его нигде, и... Я просто впервые слышу, я думаю, что, может быть, уважаемый Петр, может быть, что-то перепутал, или это трудности перевода, или что-то еще. Что касается кассетного оружия, то да, как видно, что кассетные боеприпасы применяла и Human Rights Watch об этом свидетельствует, применяла и российская армия, и грузинская армия. Разница лишь только в одном, что грузинская-то армия, Грузия этого не скрывает, она сказала, что да, мы применяли. И применяли по российским вооруженным силам только. А российская сторона до сих пор отрицает это, хотя есть неопровержимые свидетельства того, что они бомбили горе, они бомбили жилые кварталы при помощи кассетных боеприпасов. А против российской армии, ну что ж, ну и применяли, и бог в помощь, как бы.
Наверное, вот в этом случае с Саркози сработал тот же переводчик, который услугами, чьими пользовался Владимир Путин, когда сказал, что вот даже Саркози называет режим Саакашвили режимом, а это максимально уважительное во французском языке слово «le régime»,
ну, которое да, никакого... Оно не несет никакого, да и в английском тоже, оно не несет.
Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, приветствует юридический способ решения конфликта.
Безусловно, правоту той или иной стороны должен решить суд. Безусловно, Гаагский суд, уважаемый международный институт судебной мировой правовой системы, поэтому, мне кажется, неправильная позиция России, которая изначально пытается еще до рассмотрения иска Грузии к Российской Федерации, задолго до проведения слушаний и определения решения суда, каким-то образом говорить о том, что не будет признано решение этого суда, либо это решение будет изначально тенденциозным, несправедливым. Если Российская Федерация чувствует себя уверенно, то эта уверенность должна выражаться во всем. Она проявилась в признании независимости Южной Осетии и Абхазии, и, соответственно, абсолютно логично, эта уверенность должна продлиться и на спокойное рассмотрение иска Грузии к России Гаагским судом.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На каком-то канале, я не помню, Рогозин хвалился, что мы знали и час, и день нападение грузин. И вот когда я думаю, перешли русские туннельцы наши танки, Саакашвили открыл огонь. Есть еще вопрос. Вот господин Храмов, недавно по телевизору, то есть сообщение было, там какой-то Чомби или Ламумба за геноцид в Дарфуре, ему дали, то есть разрешение, какой-то суд в Гааге на арест. Это что за суд? Прокомментируйте, пожалуйста.
Как-то так упомянули такие фамилии, которые вызвали у меня ассоциации с присказками моего раннего детства, что был бы Умба, Лумумба, был бы чем бы, ни при чем бы. Нет, речь идет о Речь идет о Международном уголовном суде, насколько я понимаю. Речь идет о делах, которые рассматриваются по геноциду в Дарфуре, в этой южной провинции Судана, которая населена преимущественно христианским населением, и где правительство Судана и арабская милиция ведут самые настоящие... Ну, они ведут борьбу против партизан в этой провинции, а заодно и геноцид проживающего там населения. И там жуткие вещи творятся, конечно, по сравнению с которыми, ну, это сравнимо с Руандой 94-го, если это что-то говорит нашим радиослушателям, это сравнимо с тем, что... Это даже плохо сравнимо с тем, что творили немцы, нацисты во время Второй мировой войны. Там страшные вещи происходили, и, конечно, это должно расследоваться, это расследуется, и виновные, конечно, должны быть арестованы и понести наказание.
Вот Международный суд Гааги удалился на совещание, и применимость этих мер будет разрешена через несколько недель. Как вы считаете, чьи аргументы оказались более убедительными для гаагских судей?
Ну, мне трудно отвечать, мне трудно предугадать то решение, которое вынесут гаагские судьи, но из всего того, что знаю я о происходившем в августе в Грузии, из всего того, что знаю я, если бы я вот с теми знаниями, которые у меня есть, и с тем чувством справедливости, которое у меня есть, здравого смысла, который у меня есть, я был бы посажен на место этих судей, ну, мое решение было бы, конечно, однозначным. Это было бы решение в пользу страны и народа, ставшего в очередной раз жертвой вооруженной агрессии со стороны империалистической России.
Требует ли ситуация в Южной Осетии, в Абхазии, независимого рассмотрения комиссии международной, в которую бы входили наблюдатели, например, из ОБСЕ?
Ну, безусловно, да. Безусловно, требует международного расследования все происходившее в августе. И это, кстати, с этим же согласна и Грузия. Она также призывает к проведению расследования. Другое дело, что вот господин Вашадзе, замминистра иностранных дел Грузии, которого часто можно услышать в эфире и «Свободы», и «Эхо Москвы», он говорит о том, что у него самые серьезные опасения насчет того, что Россия будет согласна на проведение действительно непредвзятого, действительно полномасштабного расследования тех событий. Но такое расследование, безусловно, нужно. И нужно расследование всех сообщений, всех подозрений на совершение военных преступлений и преступлений против человечности, если они действительно были совершены кем-то во время этой войны там.
Спасибо. Напомню, что сегодня Международный суд ООН в Гааге закончил предварительное слушание по вопросу о временных мерах в рамках иска Грузии к России. Тбилиси обвинял Москву в нарушении международной конвенции в ликвидации всех форм расовой дискриминации. О том, чья аргументация в этом трибунале выглядела убедительной, мы беседовали с журналистом, редактором сайта «Контур.Инфо» Николаем Храмовым. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.